Глава 31. Гурни нашел Мадлен в каминном зале, в кресле около огня. Глаза ее были закрыты, но она открыла их, как только он устроился на стуле рядом с ней.
«Как прошла встреча?»
«Никак не могу понять, правда ли Пейтон самый эгоистичный засранец в мире или только притворяется?»
«А зачем ему притворяться?»
«Не знаю, но у меня сложилось впечатление, будто бы он играет роль, как в кино».
«Человека, который делает все, что ему захочется?»
«Все, что угодно и когда угодно».
«Он был один?»
«Не совсем».
Она вгляделась в огонь.
«Так и что ты узнал?»
«Что он ненавидел Итана, считал его невыносимым тираном, что ему совершенно наплевать на то, как он умер и кто мог его убить. Деньги наводят на него скуку, а что касается утомительного бремени в виде огромного состояния голов, он всецело полагается на Стекла. И все, чего он хочет от жизни, до потери сознания трахать в теплице шлюху с силиконовыми сиськами».
«Но ты не уверен, что он говорит правду?»
«Я не понимаю, правда ли он настолько распущен или просто делает вид. Эдакий бесшабашный гедонист. Думаю, я упускаю какую-то сторону его характера».
«Понятно. А что дальше?»
«Дальше нужно проверить дом Хэммондов. Джек считает, что их тоже прослушивают. Он думает, что именно так Фентон узнал о его причастности к расследованию. Но он хочет в этом убедиться».
«И что, прямо сейчас?»
Он взглянул на часы. «Время вполне подходящее. Разве что ты, быть может, хочешь, чтобы сначала я раздобыл нам какой-нибудь ужин?»
«Я не голодна», — она помедлила. «Но я хочу поехать с тобой. Можно?»
«Само собой». Он достал мобильный телефон и нашел номер Джейн. Спустя 20 минут они с Мадлен уже стояли в прихожей шале и стряхивали с одежды ледяные крупинки. С тревожным выражением лица Джейн взяла их куртки и шапки и повесила возле двери.
«Что-то случилось?»
«Я просто хотел сделать небольшой отчет о ходе работы и, если можно, задать несколько вопросов». Они прошли в гостиную. Ричард ковырялся кочергой в камине. В отличие от Джейн, он был совершенно спокоен. «Простите, что вот так вторгаемся, практически без предупреждения», — сказал Гурни. «Но я подумал, что полезно будет ввести вас в курс дела». Ричард явно без энтузиазма провел Гурни и Мадлен к дивану. Когда те уселись, он и Джейн заняли кресло напротив. На столе рядом с Ричардом стояли два открытых ноутбука.
«Итак», — сказал Хэммонд, его немигающие глаза цвета морской волны, как обычно, навевали тревожное чувство.
Гурни указал на компьютеры.
«Я надеюсь, мы вас не отрываем ни от чего важного».
«Да это так, немного вуду».
«Простите, что?»
«В прошлый раз вы спрашивали про мое увлечение проклятиями африканских шаманов. Я вспомнил про свою последнюю статью на эту тему, которую так и не закончил, и решил дописать ее. С моей новой репутацией в области магических убийств, думаю, к ней проявят большой интерес».
«А можете поподробнее рассказать об этом?» — попросил Гурни. «Ну, если там не слишком много научных терминов».
«Это описание того, как может быть разрушена сила проклятия. Важно понимать, как действует проклятие Вуду, как оно вызывает смерть жертвы».
Мадлен удивленно подняла бровь.
«Вы хотите сказать, что эти проклятия действительно работают?»
«Да. По правде говоря, проклятие Вуду, возможно, самое элегантное орудие убийства в мире».
«Как это работает?» — спросил Гурни.
«Все начинается с веры. Вы растете в обществе, где все верят, что шаман обладает необычайными способностями. Вам всегда рассказывали, что его проклятия смертельны, и вы слышите истории, подтверждающие это. Вы верите рассказчикам.
И в конце концов вы и сами становитесь свидетелем. Вы встречаете человека, которого прокляли, и видите, как он хиреет и умирает».
Мадлен, казалось, была напугана.
«Но как это происходит?»
«Благодаря тому, что жертва верит в то, что это происходит».
«Не понимаю».
«Это не так сложно. Наш разум постоянно находится в поиске причинно-следственных связей. Это необходимо для выживания. Но иногда мы ошибаемся. Человек, которого прокляли и который верит в силу проклятия, находится в состоянии ужаса, ведь он думает, что обречен на погибель. В этом состоянии у него пропадает аппетит, он начинает терять вес. Потерю веса он воспринимает как подтверждение приближающейся смерти, и ужас возрастает. Он еще больше худеет, постепенно ослабевает и заболевает. Жертва думает, что болезнь — результат проклятия шамана. На самом же деле это результат его собственных страхов. Чем больше он боится, тем хуже становятся симптомы, подпитывающие страх. Со временем этот порочный круг убивает его. Он умирает, потому что верит в то, что умирает. Его смерть подкрепляет общественное верование в силу проклятия».
«Я впечатлен», — сказал Гурни. «Убийца ведь даже не дотрагивается до жертвы. Механизм убийства психологический, а смерть, по сути, самовнушенная».
«Все так».
«Почти что версия Фентона о четырех убийствах».
«Да».
Наступила напряженная тишина, которую нарушила Мадлен.
«Кажется, вы начали с того, что есть способ разрушить проклятие».
«Да, но все не так, как вы, наверное, могли подумать. Рационально мыслящий человек попытается убедить жертву, что вуду полная чепуха и никакого проклятия нет. Проблема такого подхода заключается в том, что обычно он не имеет успеха, и жертва умирает».
«Почему?» — спросила Мадлен.
«Этот подход недооценивает силу веры. Истина и близко не стоит рядом с верой. Мы склонны думать, что наша вера основана на истинах, но на самом деле те истины, что мы берем на вооружение, основаны на вере. Рациональные умы тешат себя тем, что факты неопровержимы. Но они заблуждаются. Ведь люди гибнут, защищая свои убеждения, а не факты».
«Так и каков же выход? Что делать, если перед тобой страдающий, можно сказать, погибающий, жертва проклятия?»
Ричард обратил на нее свой неземной взгляд.
«Хитрость в том, что нужно признать могущество шамана, а не ставить его под сомнение».
«Признать? Но как?»
«Когда я был в Африке, однажды я говорил с человеком, который был проклят местным шаманом, и, как и следовало ожидать, на глазах увидал. Психиатр из Европы пытался призвать его к разуму и разоблачить шамана, но это не сработало. Я же выбрал иной путь. Если вкратце, я рассказал ему, что местный шаман в прошлом так часто использовал необыкновенные силы вуду для собственного обогащения, что духи отняли у него способности. А чтобы сохранить свое положение в обществе, не дать соплеменникам догадаться, что у него забрали магический дар, он стал травить своих жертв. Я сочинил целую легенду, включая подробности смерти его последней жертвы. Я детально описал процесс отравления, как все было проделано и как симптомы отравления имитировали последствия настоящего проклятия. Пока я говорил, я видел, как новая концепция приживается в его сознании. И в результате это помогло. Помогло, потому что он смог принять мою историю, не придавая глубоко укоренившуюся веру в могущество вуду».
Гурни спросил.
«А что стало с тем шаманом?»
«Вскоре после того, как прошел слух, что он утратил свой дар, к нему в гамак заползла ядовитая змея», — пожал плечами он. «Шаманы наживают себе кучу врагов, а в Африке опасность поджидает на каждом шагу. Уйма возможностей для мести».
«Вы чувствуете ответственность за его смерть?»
«Куда сильнее я чувствую ответственность за спасение человека, которого он пытался убить».
Обдумывая рассказ Ричарда, Гурни удивился особенностям его характера, которые он до этого не замечал. Его способности справляться с трудностями, расчетливому уму, готовности взяться за дело в опасной обстановке. Он размышлял о том, как бы копнуть поглубже, когда у него зазвонил телефон. Посмотрев на экран, он увидел короткое, невнятное, но тревожное сообщение.
«Секретные технологии. Рекомендуется срочно отступать. В».
Тут он сообразил, что это Вик ответил на его имейл с фотографиями телефона Мадлен. И снова она явно намекала ему, что, судя по всему, в деле замешаны люди, с которыми не стоит вступать в конфликт. Ему хотелось сейчас же позвонить ей, но он сдержался, учитывая конспиративный характер полученного сообщения. Между тем он решил, что может использовать данную ситуацию как прикрытие для того, чтобы обследовать шале на предмет жучков, ведь приехали они именно с этой целью. Он встал с дивана и смущенно сказал:
«Прошу прощения, мне нужно срочно кое-что решить».
Немного отойдя, он убрал телефон в карман и достал детектор. Неспешно он отошел в дальний угол комнаты, словно в поисках укромного уголка. Включив и настроив прибор, он, уставившись в экран, стал ходить взад и вперед по комнате, притворяясь, что пытается поймать сигнал. Джейн тем временем поднялась со стула и отправилась проверять что-то на кухне. На экране прибора появились контуры комнаты, а затем три красные точки. Точки, обозначающие три разных источника передачи данных, работающих на разных частотах. При этом он не мог не слышать разговора Мадлен с Ричардом.
«То есть вы утверждаете, что спасли жизнь жертве проклятия с помощью выдуманной вами истории?»
«Я просто иначе объяснил происхождение его болезни».
«Но вы соврали».
«Вас это смущает? Вы, похоже, идеалистка».
«Потому что дорожу правдой?»
«Возможно, слишком дорожите».
«И какова альтернатива? Верить вранью?»
«Если бы я сказал тому человеку правду, правду о том, что магия Вуду не работает, что это просто уловка разума, которая принуждает жертву к медленному самоубийству, он бы мне не поверил. Учитывая его жизненный опыт и культуру, он просто не мог мне поверить. Он бы счел мою правду за откровенную ересь и в итоге умер бы».
«То есть правда бесполезна?»
«Нет, просто правда не первостепенна. В лучшем случае она помогает нам оставаться в строю. В худшем — разрушает нас».
Хэммонд, сидевший в кресле около камина, наклонился вперед к Мадлен.
«Значение правды преувеличено. На самом деле нужно смотреть на мир так, чтобы жизнь становилась более удобной».
Наступило долгое молчание. Первой заговорила Мадлен. И хотя характер ее высказывания оставался критическим, интонация была уже не столь воинственной.
«Это принцип вашей терапии? Выдумывать правдоподобные небылицы для ваших клиентов?»
«Правдоподобные нарративы. Как способ переоценить какие-то жизненные события, особенно травмирующие. Вам не кажется, что определенное повествование, преображающее жизнь в лучшую сторону, куда предпочтительнее правды, с которой невозможно жить?»
После очередной паузы Мадлен тихо сказала:
«Возможно, вы правы».
Гурни пытался переварить все, что сказал Хэммонд, а также реакцию Мадлен, которая его почему-то ужасно расстроила. Одновременно он пытался сосредоточиться на показателях детектора, но очередное замечание Хэммонда сбило его с толку. «Возможно, в вашей жизни случилось некое событие, которое вы не сумели интегрировать в тот нарратив, с которым бы вам жилось легко. Довольно часто именно это является причиной страданий. Но эту боль можно успокоить». Наступила очередная пауза, и Гурни заставил себя переключить внимание на прибор. Он снова обошел комнату, чтобы точно определить местонахождение жучков. Все они были установлены примерно в центре комнаты, в тех местах, где чаще всего велись разговоры. Около камина в гостиной, у обеденного стола и возле столика с домашним телефоном. Схема из красных точек показывала, что один из жучков спрятан в нижней части деревянного горшка с филодендронами. Второй, с таким же частотным алгоритмом, был метрах в трех от первого, на деревянной люстре в стиле рустик. Но именно третий жучок насторожил Гурни. С частотой очень высокого диапазона, такой же, как и у миниатюрного прибора в телефоне Мадлен, он был спрятан в изящном флероне старинного торшера. Гурни выключил сканирующее устройство и незаметно убрал его в карман. Он подошел поближе к торшеру, чтобы осмотреть небольшой флерон в виде крошечной вазы, высеченной из какого-то непрозрачного драгоценного камня. Он был темно-зеленый, с редкими вкраплениями ярко-малинового цвета. Джейн вернулась с кухни.
«Ну что, вам удалось уладить ваши дела?»
Гурни отшатнулся от лампы.
«Да, я закончил. Прошу прощения, что перебиваю ваш разговор, но мне нужно ввести вас в курс дела и задать несколько вопросов».
Джейн посмотрела на своего брата.
«Ричард, ты слышишь?»
Тот сидел, откинувшись в кресле, сложив пальцы домиком под подбородком. Будто бы с неохотой он перевел взгляд с Мадлен на Гурни.
«Я слушаю вас».
Теперь, будучи уверенным, что дом прослушивается, Гурни обдумывал, что стоит говорить. Ясно было одно — он не хотел подвергать опасности Анджелу Кастро. А в остальном придется решать по ходу дела. Ему захотелось узнать, что Хэммонд думает по поводу слежки.
«Вы не думали о том, что ваш дом или ваша машина, возможно, прослушивается?»
Хэммонд пожал плечами.
«Очень удивлюсь, если это не так.
Вы приняли какие-то меры предосторожности?»
«Нет, мне нечего скрывать».
«Хорошо. Следующий вопрос. Насколько безумен Пейтон Голл?»
Хэммонд бегло улыбнулся.
«Вы встретились с ним?»
«Да, сегодня вечером. В его оранжерее, в компании обнаженной дамы».
«Всего лишь одной?»
«То есть это обычное дело?»
«О да, это в порядке вещей».
«То есть это был не спектакль, устроенный специально для меня?»
«Не притворялся ли он отморозком, чтобы вы исключили его из списка подозреваемых?»
«Да».
«Я бы сказал, что вы видели настоящего Пейтона».
Он утверждал, что деньги наводят на него скуку и совершенно не интересуют его. Правда или вранье?
Правда, с точки зрения управления денежными средствами, ведь это требует собранности и терпения, а у него эти качества попросту отсутствуют. А с другой стороны, вранье, ведь его очень интересует, что на них можно купить.
Пейтону шлюхи и кокаин, а Остину отчеты об инвестициях.
Что-то вроде того.
Ладно, переходим к следующей теме. Надежный источник рассказал мне, что по крайней мере одной из жертв звонили за пару недель до его приезда сюда, и, вероятно, звонивший посоветовал ему вас.
И что в этом такого?
У него сложилось впечатление, что он должен был держать этот разговор в секрете, и что если бы он рассказал кому-нибудь об этом разговоре, его даже могли убить.
Хэммонд растерялся.
«Убить? Если бы он рассказал, что ему посоветовали меня?»
«Да, так он и сказал. Вам это о чем-нибудь говорит?»
«Нет, определенно нет».
«Вы когда-нибудь были в летнем лагере?»
«Где?»
«В летнем лагере. Никогда не ездили? В детстве или вожатым? В каком-либо качестве?»
«Нет. А что?»
«Это долгая история, но это не важно, если вы никогда не были в лагере».
«Ну, как скажете», — раздраженно ответил Ричард, явно сам привыкший решать, что важно, а что нет. «У вас есть еще вопросы?»
«Только замечание. Кажется, дело начинает приоткрываться. Не могу сказать, что оно приближается к развязке, но уверен, что все совсем не так, как кажется Фентону».
Джейн, до этого молча наблюдавшая за разговором, выпалила.
«Спасибо вам. Я никогда не сомневалась в том, что вы способны докопаться до правды, но все равно очень приятно слышать это».
«У меня вопрос»,
— внезапно сказала Мадлен Хэммонду таким голосом, что было ясно, она думает о чем-то своем.
«Это касается одного воспоминания о том, что случилось много лет назад, неподалеку отсюда. Я надеялась, что, приехав сюда, смогу это преодолеть, но у меня не получается. По правде говоря, мне становится только хуже. Я вытащила это воспоминание, но не знаю, что с ним делать. Я не могу от него избавиться и не могу жить с ним. Я не знаю, что делать».
«И в чем ваш вопрос?» — мягко спросил Хэммонд, улыбаясь.
«У вас есть опыт работы с похожими проблемами?»
«Чуть раньше я начал говорить о том, что не раз помогал людям примириться с прошлым».
«Думаете, вы сможете мне помочь?»
Гурни едва сдержал порыв вмешаться, выразить свое несогласие, но он промолчал, испугавшись резкости своего чувства. Он стоял, ни слова не говоря, пораженный тем, что она захотела излить душу человеку, который, возможно, замешан в 4 убийствах. Мадлен с Хэммондом договорились встретиться на следующий день в шале в 9 утра, и вскоре все пожелали друг другу спокойной ночи. Хэммонд побрел к камину и, взяв кочергу, стал ворошить угли. Джейн вместе с Гурни и Мадлен вышла на веранду шале. Ледяной дождь прекратился, но стоял мороз.
«Вы в порядке?»
Гурни был настолько сбит с толку собственными мыслями, что не сразу понял, что Джейн обращается к нему.
«Да, все в порядке».
Заметив недоверие в ее глазах, но не желая обсуждать истинную причину его тревоги, намеченную встречу Мадлен с Ричардом, он попытался найти отговорку.
«Мой вопрос может показаться странным, но, Джейн, меня поразил зеленый флерон на одной из ваших ламп. Вы наверняка знаете, какую лампу я имею в виду».
«Из кровавой яшмы? Зеленый с красными вкраплениями?»
«Да, он самый. Это часть лампы или он какой-то особенный?»
«Насколько я знаю, он всегда был на этой лампе. Некоторые вещи здесь принадлежат Ричарду, но лампы и мебель местные. А почему вы спрашиваете?»
«Я никогда не видел ничего подобного».
«Он необычный»,
— она замялась.
«Забавно, что вы спросили именно про эту штуку».
«Почему?»
«Около года назад он исчез, а потом снова появился через 2 дней».
«И вы так и не узнали, что это было?»
«Нет. Я всех спрашивала, у обслуживающего персонала, у уборщиков, но никто не знал. Я даже сказала об этом Остину, но никто не знал, как такое могло произойти».
Она с надеждой посмотрела на Гурни, будто он мог знать разгадку этой тайны. Он ничего не сказал, и Джейн продолжила.
«И вот это снова случилось».
«В каком смысле?»
«Около месяца тому назад. Я заметила, потому что это моя любимая лампа. Я включаю ее каждый вечер».
«Случилось то же самое? Точно так же?»
«Да. Однажды вечером я заметила, что он исчез, а через 2 дня снова появился».
«Это было примерно тогда, когда случилось первое самоубийство?»
«Да. Точно до того, как наш мир перевернулся с ног на голову».
«Вы уверены?»
«Абсолютно».
«Значит, где-то в начале ноября?»
«Да».
«А в первый раз, вы сказали, это было около года назад, тоже в начале ноября?»
«Да, мне кажется, что да. Помню, Остин как-то глупо пошутил про привидение, пробудившееся к Хэллоуину».